Проповедь «Избрание невесты». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в четверг вечером 29 апреля 1965 года в отеле «Билтмор» в городе Лос-Анджелес, США. Перевод «Москва». Много больных людей, и я не могу добраться ко всем сразу. Я, конечно же, счастлив сегодня вечером опять быть здесь, в этой прекрасной аудитории и среди этой чудесной группы людей. И мы несколько минут назад заходили оттуда. Люди, стоящие там, на улице, сказали, что не могут попасть внутрь. Я сказал, ну что ж, может, я смогу устроить вам немного места. А они не пустили их. Итак, извините, что у нас нет для них места. Сказали, что подвальные помещения тоже заполнены. Итак, мы сожалеем об этом. Мы счастливы быть здесь и счастливы видеть всю эту прекрасную группу служителей, бизнесменов здесь и всех вас, делегаций из различных частей страны. Для меня было великой привилегией говорить в это утро за завтраком, которое я, конечно, высоко ценю, как честь говорить перед такими замечательными людьми. И я говорил на тему «Семя не унаследует вместе с Мекиной». Я не закончил это. И брат в этом не виноват. Он пытался, чтобы администрация позволила нам остаться немного дольше, но ему не удалось это сделать. И я, конечно, ценю это, брат Димас. Это было очень-очень мило. Я, конечно, благодарю вас за вашу доброту, каждого из вас. Но они бы просто не позволили нам это сделать, поэтому нам пришлось закончить. Я когда-нибудь в другой раз отведу время, чтобы это закончить. Семя не наследует вместе с Мекиной. Вы это поняли, те, что были здесь. Я надеюсь, было сказано достаточно, чтобы это поняли. Теперь я знаю, что сегодня вечером также будет дискуссия, поэтому я не хочу держать вас так долго, чтобы вы это пропустили, потому что я думаю, это был большой плюс для людей пятидесятнической веры, тот опрос, который мы видели тем вечером. Такие прекрасные люди и такие прекрасные ответы, прямые. Мне было очень приятно это видеть. И я верю, что Господь благословит это сегодня вечером. И кто бы ни смотрел это, пусть поверит. Это моя искренняя молитва. Итак, много сообщений сегодня приходит от, по почте и по телефону, что так много людей были исцелены на этом собрании. Я был так рад этому, видеть людей больными. Такое уж мое служение. Я выхожу сюда проповедовать. Вы знаете, что я не проповедник. С этой моей кентукской грамматикой, этими словами, с кентукским акцентом. Итак, я не могу назваться, как мы говорим, современным проповедником сегодняшнего дня. Я не мог бы занять это место, потому что у меня нет образования, но мне нравится выражать другим, что я знаю об этом, или что я чувствую, что знаю об этом другим, как я научился этому, каков он ко мне. Он вся моя жизнь, все, чем я когда-либо ожидал быть, и настолько больше, чем я когда-либо думал, что у меня хоть когда-нибудь будет на земле друг, когда я был мальчиком. Но я, конечно, благодарен за чудесных друзей сегодня. Я вроде как стою не по центру, как он сказал. Теперь, чтобы подойти прямо к служению, давайте обратимся к какому-нибудь месту Писания. Мне всегда нравится читать Библию, потому что это Слово Божье. Я верю этому. И я верю, что это Божье непровержимое Слово. И теперь у меня записано здесь несколько писаний и кое-какие заметки, к которым я хотел бы обратиться на несколько моментов, может быть, на 45 минут, и тогда мы выйдем вовремя, чтобы сегодня вечером опять посмотреть эту удивительную дискуссию. И я верю, что Бог будет и дальше благословлять вас до самого конца. Я знаю, что вы должны делать, и я полагаю, что еще сегодня вечером поеду в Тусон, видите? Так что вы можете представить, это 10 часов езды, и я уезжаю за океан, и я должен сделать утром для проверки укол желтой горячки для правительства. Поэтому я должен быть там. Однажды я должен был отсрочить, и теперь они не примут опять ответ «нет». И еще я должен принять от столбняка Айтифа и свои укрепляющие средства. Итак, я очень благодарен за эту благоприятную возможность и это прекрасное собрание, которое было у нас перед съездом. Оно очень взволновало мое сердце. Вы прекрасные люди, и я верю, что Бог благословит вас. И когда великий час когда-нибудь, это огромное страшающее землетрясение, лежащее где-то там, которое несколько дней назад перевернулось в Аляске, подбросило свой хвост опять этим утром, где-то недалеко от Вашингтона, оно, не задумываясь, могло бы направиться сюда. И если Святой Дух когда-нибудь определенно говорит мне, некоторые из вас спрашивали меня, «Это здесь произойдет, брат Банхам?» Так вот, я этого не знаю. Я просто не знаю. Пока я не узнаю, это истина. Я всегда хотел быть с вами честным. Я просто не собираюсь предполагать, брать какие-нибудь идеи или что-нибудь, что я думаю, или что-нибудь подобное. Когда я говорю вам, что это будет, так вот, сначала он должен мне сказать, и потом я скажу вам. Я знаю, что весь мир в состоянии потрясения. Мы в последнем времени. Но в одном я пытался быть, как брат Шакарьян говорил этим утром, как он проходил через эти молитвенные ряды и подходил туда, и брал эти молитвенные карточки до того, как люди подходили, и смотрел в них, и смотрел, сказал ли я им то, что они там записали. Они писали всякое там на своих молитвенных карточках, вы знаете, и он просто хотел видеть, было ли это верно. Он сказал, что из сотен, которые он проверил, ни разу не было неверно. Никогда не будет ни одной неверно, видите, потому что это до тех пор, пока это Бог. Если я когда-нибудь в это поставлю себя, тогда это неверно прямо там, с самого начала. Девочка, чей отец сидит и слушает меня теперь, не так давно подошла ко мне. У нее был сон. Она сказала, «Брат Банхам, что означает этот сон?» Я сказал, «Я не знаю, сестричка. Я должен узнать, расскажет мне это Господь». Итак, я пошел и пытался просить Господа, но он мне не рассказал. Девочка подошла опять, она сказала, «А что теперь? Где истолкование моего сна?» Я сказал, «Подойди сюда, малышка, и сядь». Я сказал, «Твои отец и мать — мои очень хорошие друзья. Видишь?» И они приехали из Канады, вышли на пенсию и временно живут здесь со мной. Они поверили тому, что я пытаюсь сказать. И я никогда в жизни не говорил кому-нибудь что-нибудь неверное специально. Если я думаю, что знаю, что значит сон, но пока я сам не увижу этот сон, и пока он потом не скажет мне, что это значит, я не могу сказать тебе. Видите, если я просто что-нибудь придумаю, может быть, настанет время, когда я вам понадоблюсь между жизнью и смертью. И тогда вы не будете знать, верить мне или нет. Если я говорю вам что-нибудь во имя Господа, это истина. Вот кто мне это сказал. И до сих пор, за все эти годы по всему миру и вокруг Земли, ни разу это не было неверным, потому что... И теперь вы знаете, что человеческое существо не может быть настолько безошибочным. Чтобы такое делать, нужен Дух Божий. И теперь у меня есть послание, за которое я ответственен. И часто среди людей меня считали, ну, может, те, которые просто не присели, подумать на минутку, что я был ужасным человеком, что я не любил людей, и что я всегда стегал их. Но это не так. Это не так. Я люблю людей. Но вы знаете, любовь корректирует. Если бы ваш мальчик сидел там на улице, и вы сказали, «Дорогой сыночек, я не хочу, чтобы ты там, но...» И машины гудят рядом с ним, и вы привели его домой, а он опять убежал. Вам же надо исправить его. Если вы его любите, вы сделаете это. Если вы должны... Если бы вы увидели, как человек в небольшой лодочке плывет по течению к водопаду, и знали, что лодка потонет, когда доплывет до водопада, разве вы сказали бы, «Джон, может, тебе следует немного подумать? Может, не стоит так делать?» Если бы я знал, что он не сможет сам выбраться, я чуть ли не выделал его из лодки, если бы мог, потому что любовь это совершает. И теперь, в эти послания, которые я говорю, я никогда не пытаюсь внести какое-нибудь учение или тому подобное. Я делаю это в своей собственной церкви, но здесь, среди людей различных понятий, и которые из различных деноминаций, я просто пытаюсь взять это в мягкой форме и объяснить. Но достаточно для того, если вы рождены от Духа Божьего, я верю, что вы поймете, что я имею в виду среди христиан, методистов, баптистов, пресвитериан и остальных. Так вот, сегодня вечером я хочу обратиться к 24 главе книги Бытия. И хочу начать читать с 12 стиха 24 главы книги Бытия. «И сказал, Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему, Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». И потом в книге Откровения, это начало Библии, Бытие. Теперь, в конце Библии, я хочу прочитать в 21 главе Откровения, в 9 стихе. Мы знаем, что здесь место Писания из книги Бытия. Прочитайте всю главу, если желаете. Бог посылает Элиезера, или Авраам посылает Элиезера, извините, чтобы избрать невесту для Исаака. И вышла прекрасная Ревека, и был совершенный ответ на молитву, которую Елизер, слуга Авраама, только что помолился. Теперь, в 9 стихе 21 главы Откровения, «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Так вот, для этого я хочу взять сегодня вечером тему «Избрание невесты». И это, если мой брат здесь, который записывает, с такой пленки ты можешь это делать и распространять. Это не значит, что я говорю это здесь только этим присутствующим, собравшимся, но эти пленки идут по всему миру. Они практически переводятся на многие языки, даже в языческих странах, по всему миру. Мы бесплатно посылаем эти пленки на церковное общество, и они переведены по всем джунглям Африки и до Индии, и по всему миру расходятся эти пленки. Теперь, избрание невесты. Во многих житейских вещах нам дается выбор. Сам образ жизни — это выбор. Мы имеем право идти своим собственным путем, выбрать наш собственный путь, согласно которому мы хотим жить. Образование — это выбор. Мы можем выбрать, или мы будем образованы, или мы не будем образованы. Такой у нас есть выбор. Верное и неверное — это выбор. Каждый мужчина, каждая женщина, парень и девушка должны выбрать, или они будут пытаться жить правильно, или жить неправильно. Это выбор. Выбор — это великая вещь. Твое вечное место назначения — это выбор. И, может быть, сегодня вечером, прежде чем закончится это служение, некоторые из вас сделают выбор, где вы будете проводить вечность. Однажды настанет тот момент, что если ты много раз отвергал Бога, однажды ты отвергнешь Его в последний раз. Существует линия между милостью и судом. И опасно мужчине или женщине, парню или девушке переступить эту черту. Потому что нет возврата, когда вы переступаете эту смертельную черту. Итак, сегодня вечером, может быть, в этот раз многие примут свое решение, где они проведут бесконечную вечность. И другой выбор существует в нашей жизни. Это выбор спутника жизни. Парень и девушка, вступающие в жизнь, имеют, им дано право сделать выбор. Парень выбирает, девушка имеет право принять или отвергнуть его, но это все еще выбор с обеих сторон, и у мужчины, и у женщины. У них есть право выбора. У вас тоже есть выбор, как у христиан. Здесь, в Америке, у вас есть выбор церкви до сих пор, в которую вы можете ходить. Это ваша собственная американская привилегия — выбирать любую церковь, которой вы хотите принадлежать. Это выбор. Вы можете не ходить ни в какую из них, если вы не хотите. Но если вы хотите перейти от методистов к баптистам или католикам, к протестантам и так далее, никто не может вам сказать или заставить ходить в какую-нибудь определенную церковь. Это наша свобода. Вот чем является наша демократия. Каждый человек может выбирать сам для себя. Свобода религии. И это великое дело. Боже, помоги нам, чтобы это сохранилось как можно дольше. У вас тоже есть выбор. Когда вы выбираете эту церковь, вы можете выбрать, будете ли вы в этой церкви, выберете ли вы церковь, которая поведет вас к вашему вечному месту назначения. Вы можете выбрать церковь, у которой есть определенное учение, о котором вы можете думать, что это как раз то учение, которое вы хотите, или у других церквей есть свои учения. И потом, у вас есть выбор Слова Божьего. Вы должны сделать свой выбор. Среди нас существует неписанный закон выбора. Я думаю, что однажды Илия был на горе Кармил. После развязки, великий час кризиса, к которому прямо теперь мы почти подходим. И, вероятно, сегодня это может быть для тебя или для меня, чтобы мы сделали свой выбор, как переживание на горе Кармил. Откровенно говоря, я думаю, что это теперь происходит по всему миру. Но вскоре настанет время, когда тебе придется сделать выбор, и вы, пришедшие сюда из своих деноминационных церквей, просто поверьте этому, что прямо теперь настал ваш час, когда вам придется сделать выбор. Или вы войдете в совет церквей, или вы больше никогда не будете деноминацией. Вам придется это сделать. Скоро наступит время этого выбора. Ждать до последнего часа тоже опасно, потому что вы можете нахватать чего-нибудь, от чего никогда не отряхнетесь. Вы знаете, существует время, когда тебя могут предупредить. Потом, если ты переступишь эту линию предупреждения, тогда ты уже отмечен на другой стороне, заклеймен. Помните, когда приходил юбилейный год, и священник скакал со своей трубой, звуча, что всякий раб мог идти свободным, но если они отказывались принять свою свободу, тогда его должны были брать в храм косяку, и шилом прокалывали ухо, и тогда он оставался навсегда служить своему хозяину. И это ставили на его ухо, как образ слышания. Вера приходит от слышания. Он слышал эту трубу, но он не хотел прислушаться к ней. И много раз мужчины и женщины слышат Божью истину, и видят эту подтвержденную и доказанную истину, но все же они не хотят ее слушать. Существует какая-то другая причина. У них есть какой-то другой выбор, чем открыто встретить истину и факты. Поэтому их уши могут быть закрыты Евангелию. Они никогда его больше не услышат. Мой тебе совет, когда Бог говорит твоему сердцу, действуй немедленно. Илия дал им выбор, в котором они должны были вот что сделать. Выберите сегодня, кому вы будете служить. Если Бог есть Бог, служите Ему. Но если Ваал Бог, служите Ему. Теперь, как мы видим, все естественное является образом духовного, о чем мы говорили в нашем уроке сегодня утром, как солнце и эта природа. Это было моей первой Библией. До того, как я прочитал и страницу из Библии, я знал Бога. Потому что Библия написана повсюду в природе, и она просто соответствует Слову Божьему. Как смерть, погребение и воскресение этой природы, и солнце встает, пересекает, заходит, умирает, опять поднимается. Просто так много всего, в чем мы могли бы найти образ Бога в природе, что мы должны опустить ради этого послания. Теперь, если духовное, то есть естественное, является образом духовного, тогда избрание невесты в естественном — это образ избрания невесты в духовном. Так вот, это очень серьезно, когда мы собираемся выбрать себе жену. Мужчина, ибо здесь клянутся, мы не раздельны до смерти. Вот как мы должны хранить это. И ты перед Богом принимаешь эту клятву, что только смерть разделит тебя. И я думаю, что нам надо мужчина в здравом рассудке, который планирует будущее, он должен очень внимательно выбирать жену. Будьте внимательны к тому, что вы делаете. И женщина, выбирая мужа, то есть делая выбор мужа, должна быть очень внимательна к тому, что она делает. И особенно в эти дни. Мужчина должен думать и молиться перед тем, как он выбирает жену. Я думаю, вот почему сегодня так много разводов теперь, что мы в Америке впереди всего мира по разводам. Мы впереди всего остального мира. Здесь больше разводов, чем где-либо еще, в этом народе. Но считают и думают, что это христианская страна. Наши суды по бракоразводным делам — это позор. Я думаю, что причина этого в том, что мужчины ушли от Бога. И женщины ушли от Бога. И мы находим, что если бы мужчина и женщина молились над этим делом, не просто глядя на красивенькие глазки или на большие сильные плечи, что-нибудь такое, или на какое-то другое мирское влечение, Но сначала смотрели бы на Бога и сказали: «Боже, твой ли это план?» Я думаю, что сегодня так много обмана. Точно как в школе, когда детишки проходят утром, много детишек по соседству, мои друзья будут приходить и скажут: «Брат Бранхам, вы за нас помолитесь? У нас сегодня контрольная. Я учился всю прошлую ночь, и кажется, что у меня не все улеглось. Помолитесь за меня». Я думаю, что любой ребенок в школе, если бы вы и родители утром за столом, если бы вы сказали: «Мама, сегодня Джона контрольная, давай сейчас помолимся за него». Я думаю, что это было бы намного лучше, чем все, что ты сделал бы любым другим способом, или посмотрел в чужую тетрадь и списал. Я думаю, что если бы ты просто вышел и помолился об этом, если бы мы изучили, что мы делали, когда мы собирались пожениться, когда мы выбирали свою жену или мужа, если бы мы хорошенько изучили, мужчина должен прилежно молиться, потому что он может погубить всю свою жизнь. Помните ту клятву? Мы нераздельны до смерти. И он может погубить свою жизнь, делая неправильный выбор. Но если он знает, что он делает неправильный выбор и женится на женщине, которая не подходит быть его женой, и он все равно это делает, тогда это его вина. Если женщина выходит замуж, зная, что он не подходит ей в мужья, тогда это ее собственная вина. После того, как ты узнала, что правильно и что неправильно. Итак, вы не должны это делать, пока полностью не убеждены в молитве. И то же самое применимо при выборе церкви. Так вот, вы должны молиться за церковь, в которой вы общаетесь. Помните, что у церкви есть свой дух. Я не хочу быть критичным, но я осознаю, что я пожилой человек. И однажды я должен буду уйти отсюда, и в день суда я должен ответить за то, что я говорю сегодня вечером или в любое другое время. И я, поэтому я должен быть до конца честным и по-настоящему убежденным. Но пойдите в церковь. И если вы наблюдаете за поведением той церкви, вы просто немного понаблюдаете за пастором, и обычно вы увидите, что церковь ведет себя как их пастор. Иногда я просто задаюсь вопросом, не принимаем ли мы дух друг друга вместо Святого Духа. Приходишь в такое место, где пастор очень радикален и ведет себя так, вы видите, что собрание точно такое же. Я был в одной церкви, где я видел, как пастор стоял, подергивая туда-сюда головой. Смотришь на собравшихся, они делают то же самое. Возьмите пастора, который зачем угодно приударит, обычно церковь будет делать то же самое. Итак, если бы я выбирал церковь, я бы выбрал подлинную, фундаментальную, библейскую церковь полного Евангелия. Если бы я выбирал ее, чтобы привести в нее свою семью. Выбирать. Я взглянул. Однажды ребята, сын брата Шагарьяна, его зять, взяли меня сюда, чтобы помолиться за молодого паренька, певца, щегольского парня, который только вернулся, Фред Баркер, вот так его звали, только вернулся с путешествия, и они позвонили мне, что Фред умирал. И потом, перед тем, как я вошел в дом, пришло еще одно известие: он может быть уже мертв. И сказали, что у него было кровоизлияние в мозг, и он был парализован, и он умирал. И его жена хотела, чтобы я за него помолился. И я подумал, если я попытаюсь лететь самолетом, он может умереть прежде, чем я доберусь туда. И может быть, уже сейчас мертвый. Итак, я быстро позвонил, и трубку подняла дамочка, и телефонную трубку поднесли к уху Фреда. Он не мог глотать. Ему делали искусственное глотание. И когда мы за него помолились, он сказал, задвигался, вытащил это из своего горла. Он мог глотать. Доктора не верили этому. Они вытащили это, и он смог глотать. И на следующий день он уже сидел. Церковь. Выбор церкви. Поступил недавно телефонный звонок. Вот этим утром. Член моей церкви, действительно баптистка, из Луисвилла, Она умерла рано утром. И моя церковь дома, настоящая группа посвященных людей, собрались вместе и пошли туда до того, как сотрудник похоронного бюро забальзамировал бы ее. Стояли над ней и молились до тех пор, пока в нее не вернулась жизнь, и она жива и сегодня. Старейшины моей церкви, почему они были научены верить, что все эти вещи возможны, приходить к Богу искренне? Итак, ты должен сделать правильный выбор. И опять же, какую женщину выберет мужчина, это отразит его стремление и его характер. Если мужчина выбирает неверную женщину, это отражает его характер. И то, с кем он связывает себя, показывает, что в нем есть на самом деле. Женщина отражает, что в мужчине, когда он выбирает ее в жены. Это показывает, что глубоко в нем, неважно, что он говорит снаружи, наблюдая, на ком он женится. Я захожу в офис одного человека, и он говорит, что он христианин. На всех стенах вырезки с красотками, играет эта музыка буги-вуги. Мне не важно, что он говорит, я не верю его свидетельству, потому что его дух питается от этих мирских вещей. Что скажем, если он женится на танцовщице? Или что, если он женится на королеве секса? Или просто на современной красотке? Это отражает, это показывает, что он думает о том, каким будет его будущий дом, потому что он взял ее, чтобы она растила его детей, и какова она, таких она вырастет и детей. Итак, это отражает, что в человеке. Мужчина, который берет такую женщину, просто показывает, что он думает о будущем. Можете себе представить, чтобы христианин так поступал? Нет, сэр, я не могу. Истинный христианин не будет искать таких королев красоты, танцовщиц и королев секса. Он будет искать христианский характер. Теперь у тебя не может быть все сразу. Может быть, одна девушка очень красивая, а другая девушка, может быть, она... Ее фигура лучше, чем у этой. И, может быть, тебе придется пожертвовать одним ради другого. Но если она не является обликом леди, женщины, и она... Мне безразлично, красивая она или нет, ты лучше смотри на ее характер. Неважно, красивая она или некрасивая. Теперь... Ибо подобает, если бы христианин выбирал невесту, ему надо бы избрать настоящую, рожденную свыше женщину. Несмотря на то, как она выглядит, но кем она является и что ее делает таковой. И опять же, это отражает его благочестивый характер и отражает, что у него в голове и каким будет будущее его семьи. Она будет воспитана такой женщиной. Будущие планы о его домашнем очаге. Если он женится на одной из этих современных рикеток, королев секса, чего он ожидает? Какого домашнего очага может ожидать этот мужчина? Если он женится на девушке, у которой не хватает нравственности, чтобы оставаться дома и заботиться о доме, а хочет работать у кого-нибудь в офисе, что за домохозяйкой она будет? У тебя будут няньки и все такое. Это правда. Так вот, я не сторонник этих модерновых вкусов на работающую женщину. Когда я увидел этих женщин, одетых в униформу, разъезжающих по городу на мотоциклах, как полицейские, позор любому городу, который позволит женщинам это делать. Когда много мужчин, которые без работы, это показывает современное мышление нашего города. Это показывает деградацию. У нас там не должны быть такие женщины, им нет никакого дела до этого. Когда Бог дал мужчине женщину, Он дал ему лучшее, что Он мог дать, не считая спасения. Но когда она пытается занять место мужчины, тогда она почти наихудшее, что только он мог заполучить. Так вот, это так. Теперь мы видим духовное приложение. Я знаю, что это плохо. Вы думаете, что это плохо, но это истина. Нам не важно, насколько это плохо, мы должны считаться с фактами. Вот чему учит Библия. Теперь, здесь мы ясно видим духовный план Божьего замысла о своем будущем доме со своей будущей невестой. Теперь видно. Если мужчина женится на королеве секса, вы видите, чего он ожидает в будущем. Если мужчина женится на женщине, которая не усидит дома, вы видите, что его ожидает в будущем. И я однажды... Это звучит не очень... И я просто чувствую, что должен это сказать. И я обычно, если я чувствую, что должен сказать что-нибудь, я должен это говорить. И обычно это Божий путь. Я ездил с фермером, с которым я работал, чтобы покупать скот. И я заметил, что этот парень всегда смотрел тёлке в морду, прежде чем он начинал торговаться. Потом поворачивал её голову и смотрел то туда, то сюда. Я ходил с ним, наблюдал за ним. А он осматривал ее сверху донизу. Если она была статной, тогда он поворачивал ее и смотрел ей в морду. Иногда он качал головой и отходил. Я сказал, «Джефф, я хочу у тебя кое-что спросить». Он сказал, «Говори, Билл». И я спросил, «Так вот, почему ты всегда смотришь корове в морду?» Я сказал, «Она выглядит хорошо». Хорошая, тучная корова. Он сказал, я хочу тебе сказать, мальчик, тебе многому надо поучиться. И я понял после того, как он рассказал мне. Сказал, мне не важно, какая она снаружи, может, одно мясо до самых копыт. Но если у нее в глазах этот дикий, пристальный взгляд, то никогда такую не покупай. Я сказал, почему же так, Джефф? Так вот, сказал он, во-первых, сказал, она никогда не будет стоять на месте. И добавил, и следующее, она никогда не будет матерью своему теленку. И еще сказал, теперь ее поставили в загон, вот почему она жирная. Ты только отпусти ее с этим диким взглядом, она загоняет тебя до смерти. Я сказал, знаешь, я кое-чему научился. Я думаю, что это примерно и к женщинам тоже. Этот дикий, пристальный взгляд Рикеты. Лучше сторонись ей, парень. Вся эта синяя чепуха над ее глазами. Я бы такое не желал. Я не думаю, что это подходит христианам. Мне не важно, насколько телевидение и газеты говорят, что это прелестно. Это самое ужасное, отвратительное зрелище, которое я только видел в своей жизни. Когда я здесь увидел это впервые, однажды утром за завтраком в кафетерии Клифтон, я увидел, как вошли несколько молодых леди. Мы зашли с братом Аргамрайтом. И он пошел по лестнице вниз, и я взглянул, и вошла та девушка, и я подумал, «О, ну я не знаю, я никогда раньше такого не видел». Это было что-то вроде, «О, выглядело так, как будто она была изъязвлена». Вы знаете, просто она так странно выглядела. Я не говорю это, чтобы пошутить. Я не говорю это для... Вы знаете, я видел проказу. Я миссионер. Я видел всякого рода уродов, знаете, как болезни. И я хотел подойти к молодой леди и сказать ей, «Я служитель. Я молюсь за больных. Вы не желаете, чтобы я помолился за вас?» Я такого никогда не видел. И вот заходит еще две или три, и я немного замешкался и подождал, и брат Аргамрайт прошел рядом. Я сказал, «Брат Аргамрайт, он может быть здесь». Я спросил, «Что случилось с этой женщиной?» Он сказал, «Это краска». Я сказал, «Неужели? Вот это да». Я думал, что ее надо держать где-нибудь в больнице для заразных, знаете, чтобы это не распространилось на всех остальных женщин. Но знаете, вы должны планировать, смотреть и молиться, когда вы выбираете. Ибо мы видим посредством этого обетованного слова, что она, невеста, которую выберет мужчина, будет отражать его характер. Это отражает, что в нем. Теперь можете вы себе представить, что мужчина, исполненный Святым Духом, берет себе в жены что-нибудь подобное? Я просто не понимаю, брат. Так вот, может быть, я просто старый чудак? Но вы знаете, я просто этого не могу понять, понимаете? Обратите внимание, потому что это будет отражать то, что находится в нем. Она будет помогать ему устраивать будущий домашний очаг. Тогда теперь, когда мы на минутку перейдем к духовной стороне, и когда ты видишь церковь, которая в мире действует как мир, предвкушает в мире, соучаствует в мире, почитая заповеди Божьи так, как будто он вообще их не писал, тогда ты можешь представить, что Христос не собирается брать такую невесту. Можете представить невестой сегодняшнюю современную церковь? Только не моего Господа. Я очень в этом сомневаюсь. Нет. Теперь помните, что мужчина и его жена — одно целое. Соединил бы ты себя с таким человеком? Если бы соединил, то это, конечно, подорвало бы мою веру в тебя. Как тогда Бог соединит себя с чем-нибудь подобным? С обычной деноминационной проституткой. Вы думаете, что он это сделает? Имеющий вид благочестия, но отвергающий силу его. Он бы никогда это не сделал. Она должна иметь в себе его характер. Настоящая, истинная, рожденная свыше церковь должна иметь характер, который был во Христе, потому что муж и жена одно. Если Иисус делал только то, что было угодно Богу, хранил Его Слово и проявил Его Слово, Его невеста должна иметь такой же самый характер. Она никоим образом не может быть деноминацией. Потому что тогда, неважно, как бы ты ни говорил «нет», но она контролируется каким-нибудь советом, который говорит ей, что делать и что ей не делать. И часто на сотни миль в стороне от истинного слова. Слишком плохо, что мы отошли от настоящего лидера, которого оставил нам Бог, чтобы вести церковь. Он не посылал государственных пресвитеров, он никогда не посылал ни епископов, ни кардиналов, ни священников, ни римских пап. Он послал для церкви Святого Духа, чтобы вести церковь. Когда Он, Святой Дух, придет, Он наставит вас на всякую истину. Откроет вам то, что я сказал вам, напомнит вам это и покажет грядущее. Святой Дух должен был это делать. Теперь современная церковь ненавидит это? Они это не любят? Итак, как она может быть невестой Христа? Сегодняшние люди выбирают современную деноминацию. Это показывает, это только отражает их обедненное понимание слова. Я не хочу ранить, но я хочу, чтобы это вошло достаточно глубоко, чтобы вы взглянули на это. Я бракосочетал много пар, но я всегда напоминает мне о Христе и Его невесте. Одно бракосочетание, которое я совершил здесь некоторое время назад, вообще было чем-то выдающимся в моей жизни. Это было несколько лет назад, когда я был просто молодым служителем. Мой брат работал в администрации рабочих проектов. Я не знаю, помнит ли еще кто-нибудь это или нет. Кто-нибудь, кто мой ровесник. У правительства был проект, и мой брат работал где-то за 30 миль, они копали какие-то озера, проект по охране природы. И там был парень из Индианаполиса, который работал с ним где-то 100 миль вверх от Джефферсонвилла, где я живу или жил. И там был... Он однажды сказал моему брату, так сказал, «Док, я собираюсь жениться, если только наскребу денег на проповедника». Он сказал, «У меня достаточно денег на водительское удостоверение», но сказал, «У меня нет достаточно денег, чтобы заплатить проповеднику». Доктор сказал, «Ну что ж, мой брат проповедник, И он может сочетать вас? Он сказал, он никогда не берет с людей за это деньги. Он сказал, спросишь у него, не сочетает ли он меня? Так вот, в тот вечер мой брат спросил меня, и я сказал, если он или она раньше не состояли в браке, и если все в порядке, он сказал, что он у него спросит. И я сказал, если это так, скажи ему, пусть приходит. Итак, когда наступила суббота, и тот парень пришел, я многое почерпнул, вспоминая и размышляя над этим. Был дождливый полдень, когда подъехала старенькая «Шевроле» с фарами, прикрученными упаковочной проволокой. Это было после того, как я потерял свою жену и жил холостяком в двух маленьких комнатушках. И доктор был там со мной, ожидая их. И парень вылез из машины, и он, конечно же, как мне показалось, не был похож на жениха. Так показалось бы и любому другому, мне кажется. Хотя даже я мог купить пару туфель за $1.50. Но на его ногах были такие изношенные, такие поношенные брюки, и на нем был такой кротовый пиджак. Несомненно, некоторые из вас, те, что постарше, помнят, выглядело, будто пропустили через стиральную машину и не прополоскали. И он был вздернут и вот так затянут с поднятым воротником. И дамочка вышла в таком клетчатом одеянии. Я не знаю, однажды я ошибся, называя такие вещи. Мне кажется, это называли хлопчатка, как мешок. Итак, это было... Я опять сказал это неправильно. Я всегда так говорю. Я сказал, она вышла из машины, и они поднялись по ступенькам. И когда они вошли, такая бедненькая, она... Мне кажется, что у нее... На ней только и была, что это юбка. Едва ли можно сказать, что у нее были туфли. Она на попутке доехала из Индианаполиса. Волосы свисали сзади такими длинными, как бы косами на спине. Она выглядела очень юной. Я спросил ее, «Тебе уже достаточно лет, чтобы выходить замуж?» Она сказала, «Да, сэр». И еще она сказала, у меня есть письменное разрешение от моего отца и матери, и добавила, я должна была показать это суду, чтобы получить разрешение. Я сказал, хорошо. И еще я сказал, перед тем, как мы сыграем эту свадьбу, я хотел бы немного поговорить с вами. Они сели, парень все осматривал комнату, было бы неплохо его постричь. Он продолжал смотреть комнату, он меня не слушал. Я сказал, сын мой, я хочу, чтобы ты послушал, что я скажу. Он сказал, да, сэр. Я спросил, ты любишь эту девушку? Он сказал, да, сэр, я люблю. Я спросил, ты любишь его? Да, сэр, я люблю. Я спросил, теперь, после того, как вы поженитесь, у тебя есть место, куда ее привезти? Сказал, да, сэр. Я сказал, хорошо. Теперь я сказал, я хочу кое-что у тебя спросить. Я понимаю, что ты работаешь на администрации рабочих проектов. Он сказал, да, сэр. Это примерно $12 в неделю. Я спросил, ты думаешь, что сможешь заработать на пропитание? Он сказал, я сделаю все, что в моих силах. Я сказал, ну что ж, хорошо. Я спросил ее, теперь что, если он останется? Что, если он потеряет работу, сестра? Что ты сделаешь? Побежишь назад домой к маме и к папе? Она сказала, нет, сэр, я останусь с ним. Я спросил его, что, если у вас будет трое или четверо детей, и нечем их кормить, и у тебя не будет работы? Что ты будешь делать? Разведешься с ней? Он сказал, нет, сэр, я буду продолжать бороться, как-нибудь мы выкрутимся. Я умилялся. Я видел, что он действительно любит ее, и что они любят друг друга. Я сочетал их. И потом мне стало интересно, куда же он увез ее жить. Через несколько дней я спросил моего брата Дока, где это? Он сказал, езжай в Нью-Олбани, небольшой городок под нами. И там, у реки, где лежала какая-то жесть, куда я каждый день ходил, когда был линейным монтером. И так, когда все остальные ребята сидели кругом, рассказывали шутки и все такое, я садился в машину и мчался к реке и молился на протяжении этого времени и читал Библию под большим куском жести, где раньше был старый металлургический завод. Там есть много крытых товарных вагонов. И этот парень пошел туда и пропилил в одном из вагонов дверь и взял газету и приколки. Кто из вас знает, что такое приколки? Тогда здесь нет кентукцев. Просто берешь кусок картона и накалываешь на него кнопку или гвоздик, и потом прикалываешь это. Это приколка. Так они все это и сделали. И он пошел туда на металлургический завод и достал какую-то штуку и сделал ступеньки. Пошли и принесли себе какие-то старые коробки. И вот у них был стол. И я однажды подумал, поеду посмотрю, как они там справляются. Примерно 6 месяцев перед этим я сочетал Найта с сыном Слайдера. Найт — один из самых богатых людей на всей реке Огайо. И там у него работают огромные фабрики, и производят эти сборные дома и все такое. И Слайдер, господин Слайдер, это компания по песку и гравию, дети миллионеров. И я сочетал их, я поехал туда на место и привыкал к этому примерно 2 недели. Я входил в дом и склонялся на подушку, и вся роскошь и все такое, чего я почти никогда не видел. Пришлось пройти через это, чтобы сочетать эту пару. И когда они вышли, они были... А та другая парочка стояла там в комнатке, где у нас была небольшая кушетка и раскладушка, и те, и другие сочетались одной и той же церемонии. И потом однажды я подумал, что поеду и навещу эту богатую пару. Им не нужно было работать, их отцы были миллионерами. Они построили им красивый дом. Откровенно говоря, этот Найт живет вот здесь, на холме, в его шарообразных дверных ручках по 14 каратов золота, в его большом дворце. Можете себе представить, в каком доме они жили? Им не приходилось работать. Каждый год им давали новый красивый Кадиллак. И просто единственные дети. И у них было все, что только пожелают. Когда я однажды пошел, теперь, как я с ней познакомился? Один из их друзей был моим хорошим другом, и мы все как-то подружились. И вот так я познакомился, когда они захотели, чтобы я сочетал их. Итак, я поехал туда, чтобы посетить их. И я вылез из своего старого Форда и поднялся по ступенькам, и подошел поближе, и услышал их. Они сильно вздорили. Они ревновали друг друга, у них были какие-то танцы, она была очень красивой девушкой, и она была одной из этих королев красоты. Она завоевала там много призов и выиграла несколько машин и всякого разного за то, что была королевой красоты. И я взглянул на них, один сидел в одном углу, а другой в другом. Спорили о каком-то парне, с которым она танцевала, или какой-то девушке, или что-то такое. Когда я вошел, они быстро вскочили, обнялись, скрестили руки и пошли по направлению к двери. Сказали: «А, брат Бранхам, привет! Как у вас дела?» Я сказал: «Все в порядке. Как у вас тут дела?» «О, он сказал, мы очень счастливы, не так ли, дорогая?» Я вам сказал: «Да, дорогой, видите, теперь видите, напускаешь что-то такое, чего не существует. Ты теперь не согреешься нарисованным огнем, как некоторые из этих церквей пытаются нарисовать Пятидесятницу, как что-то такое, что произошло 1000 лет назад или 2000 лет назад. Ты не согреешься нарисованным огнем. Пятидесятница так же реальна сегодня, как она была реальна тогда, видите? Огонь все еще не спадает. Это не нарисованный огонь, это настоящий огонь». Вот так у них было, видите? Я бы не хотел так жить. Ну что же, я подумал, ты знаешь, прямо там, снизу за утесом, у реки, поселилась другая пара. Я подумал, что однажды субботним днем я спущусь туда и посмотрю, как у них там дела. Итак, у меня было грязное лицо и грязная одежда, и я был со своим инструментом. Я думал, что подкрадусь к ним незаметно, и я продолжал двигаться, как будто я искал изоляторы, разбитые молнии или еще что-нибудь. Когда я шел рядом с телефонным проводом, электрическим кабелем вдоль реки, и впереди стоял старый «Шевроле». Прошел примерно год, как я сочетал их, и там был... Дверь была открыта, и я слышал, как они разговаривали. Конечно, это выглядит как притворство, но я подошел достаточно близко, чтобы мог слышать, понять, о чем они говорили. Стоял там и хотел просто знать для себя. Я люблю узнать и быть уверенным, что я знаю, о чем говорю. Так я поступаю с Божьим Словом. Истина это или это не истина? Сдержит ли он свое слово, или он не сдержит свое слово? Если он не сдержит свое слово, тогда это не Бог, видите? Если он держит свое слово, он Бог, видите? Итак, я хотел увидеть, как у них были дела. И я очень медленно подкрался вдоль стены, и я услышал, как он говорил: «Милая, я очень хотел купить тебе это». Она сказала: «Взгляни, милый». Она сказала: «Это платье хорошее». Она сказала: «Конечно, оно просто прекрасно». Сказала: «Я ценю это, но ты понимаешь, я повернулся, чтобы увидеть через щель. Дверь в том вагоне была чуть открыта. И вот он там сидел, и она была у него на коленях, и его руки вокруг нее, и ее руки вокруг него, и у него была такая фетровая шляпа, в которую он сделал углубление и сверху ее расплющил, и он выложил в нее свой чек об оплате. Он раскладывал это на столе. Он говорил: «Столько за продукты, столько за страховку, столько на машину, и они не могли свести концы с концами. Выяснилось, что он увидел на витрине платьице, он смотрел на него пару недель, которое стоило доллар с чем-то. Он хотел его купить. Он сказал: «Так вот, милая, ты бы так хорошо в нем выглядела». И она сказала: «Ну, милый, у меня есть платье, мне оно так сильно не нужно». Видите? И это маленькая принцесса. Я отклонился и посмотрел назад. Я увидел шпиль на вершине того другого дома. Стоял там и смотрел несколько минут. Я подумал: «Кто же богатый?» Я подумал: «Если Билл Бранхам, если бы ты хотел занять чье-нибудь место, куда бы ты пошел?» Для себя я бы взял не то прелестное на вершине холма, но я бы взял бы этот характер там, внизу, который действительно создает домашний уют. Того, кто любил бы и оставался со мной. Того, кто пытался бы создавать очаг, не вытягивая деньги ради всяких нарядов. Того, кто был бы с тобой, твоей частью. Навсегда запомнилось мне, как это произошло. Один выбрал красивую девушку, другой выбрал характер. Так вот, это единственный способ выбирать. Во-первых, ищи характер, и потом, если ты ее любишь, прекрасно. Обратите внимание, у Божьего первого Адама не было никакого выбора своей жены. Ему не представился выбор. Бог просто соделал ее ему, и он не выбирал ее. Итак, мы знаем, что она увела его от Божьего слова. Он не молился над этим. Он не делал так, как ты и я. Ему не представился выбор. И опять, поступая так, она увела его из правого положения как сына Божьего. И она сделала это, показав ему более современный образ жизни. Нечто такое, что они никак не должны были делать. Но ее характер показывал, что она была не права. Просто ее мотивы и намерения были неверными. И убедила его своим размышлением, что современный новый свет, который она нашла, который был против Божьего слова, был лучшим образом жизни. И как много сегодня женщин, и с другой стороны мужчин, которые могут увести от Бога хорошую женщину или увести от Бога хорошего мужчину, пытаясь рассказать ему об этой религии. Вы, ребята-пятидесятники, эта религия говорит: «О, это старомодно, это же отсталое, не верь этому. Ты лучше хорошенько помолись, прежде чем жениться на этой девушке. Мне не важно, насколько она красива». То же самое для мужчины. Она разубедила его в воле Божьей и заставила его сделать то, что он не должен был делать. И это стало причиной смерти всей человеческой расы. Вот почему Библия запрещает ей учить или проповедовать, или каким-либо способом трогать Божье Слово. Я знаю, сестры, многие из вас говорят: «Господь призвал меня проповедовать». Я не собираюсь с вами спорить, но я скажу вам, что Слово говорит: вы не должны это делать. Она не будет учить или занимать какую-нибудь власть, но будет пребывать в тишине. Ну да, вы скажете: «Господь сказал мне это делать». Я ни капли не сомневаюсь в этом. Вы слышали однажды вечером мое послание о Валааме? Валаам получил первое прямое и резкое решение от Бога: «Не делай этого». Но он продолжал дурачиться, пока наконец Бог не сказал ему это делать. Бог может позволить вам проповедовать, я не говорю, что он это не сказал. Но это не согласуется с его первоначальным словом и планом, ибо она должна быть в послушании, как и закон говорит. Истина. Поэтому ей не следует этого делать. Теперь заметьте, как естественная невеста опять является прообразом духовным. Слово говорит, что она была соделана для мужчины, а не мужчина соделан для нее. Теперь я буду говорить о том, почему через несколько минут о невесте Христа. Но я пытаюсь показать вам основания для этого. Женщина была соделана для мужчины, а не мужчина для женщины. Вот почему при старых законах многобрачие было законным. Взгляните на Давида, который сидел там с 500 жен. И Библия говорит, что он был мужем по сердцу Божьему. С 500 жен, и Соломон с 1000. Но ни одна из тех женщин не могла иметь другого мужа. Возьмите мою кассету о браке и разводе. Я молился об этом на вершине горы в Тусоне не так давно. Они отпустили детей из школы, чтобы посмотреть на столб огненный, кружащийся вокруг горы и отпускающийся воронку. Туда и сюда, вверх и вниз. Люди это знают, и здесь, и там. Видели это? И это, когда он сказал мне истину об этих вопросах брака и развода, если одна сторона идет этим путем, а другая тем путем, где-то должна быть истина. И после тех семи печатей он показал мне, в чем заключалась истина этого. Теперь обратите внимание, у нее не могло быть никого, кроме одного мужа. Потому что женщина соделана для мужчины, а не мужчина для женщины. Все эти 500 женщин были просто женами Давида. Это было образом, когда Христос сидит на троне в миллениуме, его невестой будет не один человек, но ею будут десятки тысяч. Невеста, все в одной. И у Давида было много жен, как индивидуумов, но только все вместе они были его женой, как все тело верующих — это тело Христа. Потому что это она, женщина. Он был мужчиной. Теперь, мы были соделаны для Христа. Не Христос был соделан для нас. Вот что сегодня мы пытаемся делать в наших записных книжках. Пытаемся сделать, чтобы слово, которое есть Христос, подходило нам, вместо того, чтобы пытаться делать, чтобы мы подходили слову. Вот в чем разница. Когда мужчина выбирает из семьи определенную девушку, он не должен полагаться на красоту, потому что красота обманчива, и красота, современная мирская красота, от дьявола. О, я слышу, как кто-то там говорит. Поосторожнее с этим, проповедник. Я говорю, что эти вещи на земле, которые названы красивыми, абсолютно от дьявола. Я докажу это вам. Тогда в свете этой заметки давайте исследуем Святое Слово Божье, чтобы увидеть, правда это или нет. И некоторые из вас, женщины, которые хотят быть красивыми, смотрите, откуда это приходит. Вначале мы находим, что сатана был так красив, что он даже обольстил ангелов. И он был из них, из всех, самым красивым ангелом. Показывает, что это заложено в сатане. Притчи говорят, Соломон сказал, красота суетна. Это так. Грех красив. Конечно, это так. Он привлекателен. Я хочу спросить вас и сказать вам здесь нечто, и я хочу, чтобы вы обратили внимание. У всех особей в мире, у птиц, у животных, мы находим, что в животной жизни, везде, кроме человека, красив самец, а не самка. Почему так? Посмотрите на оленя. Большой, красивый олень со своими рогами и маленькая безрогая самка. Взгляните на курицу. Маленькая рябая курочка и большой, красивый, украшенный перьями петух. Посмотрите на петуха и курицу. Посмотрите на селезня и утку. Видите? И нет ни одного вида в мире из сотворенных, который может так обмануть и пасть так низко, как женщина. Теперь, сестра, не вставайте и не уходите. Просто подождите, пока мы не услышим конец этого. Понимаете? Понимаете? Нет никого, никакой самки, кроме женщины, которая может быть распутной. Вы назовете собаку потаскухой, вы назовете свинью свиноматкой, но в нравственном отношении у них больше нравственности, чем у половины кинозвезд здесь. Они не могут быть другими, как только нравственными. И именно женщина была изменена к извращению. Это так. Видите, куда ее заводит красота? Так вот, вот почему сегодня оказывается, что красота женщин возрастает. Возьмите Перл Брайан. Вы когда-нибудь видели ее фотографии? Ее считали великой королевой красоты в Америке. Теперь ее оставил бы позади девушка из любой школы. Вы знаете, что так это и должно быть? Вы знаете, что Библия говорит, что так это и будет? Знаете ли вы, что вначале падение пришло через женщину, и падение, конец завершится точно так же? Женщины, вступающие во власть и правящие над мужчинами и так далее. Вы знаете, что так говорит Писание? Вы знаете, что в тот день, когда она оденет мужскую одежду и острижет волосы, Все это против Божьего Слова. Вы знаете, что она представляет церковь? Понаблюдайте, что делает женщина, и вы увидите, что делает церковь. Это точно так. Так вот, это также истина, как истина Слова Божия. Никакая другая самка не может так унизиться, как женщина. И хотя через это, будучи соделанной от... Она не была в первоначальном творении. Все другие самки есть в первоначальном творении. Птица, самец и самка. Животное, самец и самка. Но в человеческой жизни Бог соделал только мужчину. И он взял от него, и женщина – побочный продукт мужчины, потому что Бог такого не устанавливал. Исследуйте Писание. Это точно так. Бог – нет, сэр. В его первоначальном творении она была поставлена там, но если она может вести себя правильно, насколько больше у нее награда, чем у мужчины? Она поставлена на проверку. Через нее пришла смерть. Она виновна во всей смерти. Но потом Бог обратился и использовал ее, чтобы опять вернуть назад жизнь. Родил своего сына через женщину, послушную женщину. Но дурная женщина — это наихудшее, что только может быть. Никто не может пасть так низко. Каин, сын сатаны, думал, что Бог принял красоту. Он думает и сегодня. Каин был сыном сатаны. О, так ведь вы скажете, мы не будем углубляться в эти детали, но просто позвольте мне вас успокоить. В Библии сказано, что он был от лукавого, так что тут все ясно. Хорошо. Так вот, он был сыном сатаны, и он думал, что строительство алтаря и его очень красивые украшения для поклонения, что Бог почтит это. Они думают, таким же образом думают и сегодня. Конечно, мы строим огромное здание, у нас будут великие деноминации, мы сделаем самое большое здание, и люди будут одеваться красивее всех. Будет самое культурное духовенство. Иногда Бог находится в 10 миллионах миль от этого. Это так? Хотя это и церковь. Итак, если Бог просто почитает поклонение, искренность, жертву, то Каин был так же праведен, как и Авель. Но именно через откровение тот понял, что его родители съели не яблоки. Я здесь кое-что скажу, что для служителя не очень звучит. Но я все равно это скажу. Я слышу, что другие говорят, что я говорю шуточки. Так вот, я не это имею в виду. Однако я скажу, если то, что они съели яблоки, заставило женщину знать, что они ноги, нам лучше бы держаться подальше от яблок. Простите меня за это. Но чтобы это просто изменило... Ладно, мы тут завязли, говорим о женщинах и так далее. Просто чтобы немного передохнуть перед тем, что еще впереди. Так что заметьте, это были не яблоки. Мы это знаем. Церковь со своими достижениями в эти последние дни стала, как и все остальные достижения, созданные руками человека. Она становится научной. Они пытаются сделать научную церковь с привлекательными картинами и огромными шпилями. Очень плохо, что пятидесятники попались на эту уточку. Вы были бы в лучшем состоянии с тамбурином, там на углу, и Духом Божьим вокруг вас. Но вы пытаетесь сравниться со всеми остальными, потому что вы стали деноминацией. Вот почему так произошло, видите? Церкви пытаются быть научными. И помните, как человек достиг прогресса в науке? Так он каждый день убивает себя. Когда изобрели порох, смотрите, что он наделал. Когда человек изобрел автомобиль, оказалось, что он убивает больше, чем порох. Теперь он заимел водородную бомбу. Интересно, что он с ней будет делать? Верно. Так же и церковь, когда она пытается достигнуть наукой, человеческими планами, это уводит тебя еще дальше от Бога и ведет в смерть еще сильнее, чем с самого начала. Это так. Не выбирай свою церковь таким же образом, как ты выбрал свою жену, видишь? Просто чудо, что сделала для нее наука. Но ты лучше держись подальше от церкви с этим. Придумала краски, пудру и все остальное. Выбирай характер его слова. Теперь давайте сравним сегодняшнюю естественную невесту с так называемой церковью невесты этого дня. Сравним женщину, собирающуюся выйти замуж сегодня. Так вот, только посмотрите, что для нее сделала наука. Сначала она выходит со скобанными волосами, с какой-нибудь прической Жаклин Кеннеди. Видите? Или что-нибудь подобное. А вы знаете, что говорит Библия? Библия вообще-то дает право мужчине, если он захочет развестись с ней, если она это делает. Только постыдная женщина будет подрезать свои волосы. Библия так говорит. Это так. Разве вы это не знали? А? О, да я проповедовал в Калифорнии слишком много, чтобы вам это не знать. Это так. Нет. Какая мне от этого польза? Они все равно это делают. Не можешь взять поросенка и изменить его, сделать ягненком. Обратите внимание. После этого вы меня будете ненавидеть, но вы узнаете истину. Давайте сравним это. Здесь она выходит со слоем краски, нечто такое, чем она не является, современная невеста. Вымой ее лицо и убежишь от нее. Может быть, до смерти напугает, если она уберет с себя всю эту чепуху. И также церковь с большим выкрашенным фасадом, но просто теологический макс-фактор. И у той, и у другой неестественно красивое лицо. Красота, созданная руками человека, а не красота, созданная Богом. Ни той, ни другой не хватает характера. Обратите внимание, точно как у сатаны. Ровно столько, чтобы обманывать. Сравните теперь современную невесту с ее... Носит шорты, красится, стрижет волосы, носит такую одежду, что выглядит как мужчина, и слушает пастора, который сказал ей, что это в порядке. Он обманщик. Он пострадает за это в загробном царстве. Это так. Делает это, чтобы обманывать, чтобы она была не тем, кем она должна быть. Так же поступает и церковь. Получает большие степени доктора богословия, доктора философии, лицензиат богословия. Так что вы можете сказать, наш пастор такой-то, такой-то, такой-то. Может быть, знает о Боге не больше, чем дикарь знает о египетском рыцаре. Это так. Какой-то теологический опыт семинарии и знает о Боге не больше, чем ничего. Современная церковь, ее теологические краски. Все женщины с обритой славой, своим каким-нибудь Рикки, пастором, который у них там, как Иезавель, если была такая. Постриженные волосы, шорты, краска, и все поставлено в теологическом вкусе. Вот так стоит церковь. Это так. Но ее духовный характер далек от того, сотворяющего домашний уют, который грядет принять Иисус Христос. Если бы христианин женился на такой женщине, это показывает, что он лишился благодати. Его понятие о Боге и его понятие о домашнем очаге, каким должен быть домашний очаг, очень отдаленный, когда он выбирает такую женщину. Нет, сэр, она точно не подошла бы вкус христианина. Ее духовный характер совсем испорчен. Мертв в деноминационной красоте и похотях мира. Именно в этом положении и находится сегодня церковь. Продала свой словом данный характер сатане за научную религию, сотворенную человеком. Когда у нее было право, как у Церкви Божией, стоять со Словом Божьим и иметь посреди действующий Святой Дух, спаивающий тело вместе со Словом и любовью Божьей, вместо этого она продала свое первородство, как Исав, и приняла деноминацию, которая позволила бы ей делать все, что только она захотела бы. Это так. Просто чтобы быть известной, точно как сделала ее мать на Никее в Риме. Бог есть Слово. О, как это вошло в наше царство пятидесятников! Очень плохо, но это вошло. Обратите внимание на минуту. На монахиню в католической церкви. Та женщина, чтобы стать монахиней, постригается в монахини, и она полностью предается этой церкви. Ее душа, тело и дух — собственность этой церкви. У нее нет своего мнения. Она не может его иметь, когда она постригается в монахини. Нет своего мнения, нет своей воли. Видите, как здесь сатана делает их своими фальшивками, как настоящих. Настоящая церковь Христа, невеста, настолько предалась ему и его обетованному слову, что то же самое разум, что во Христе, в тебе. Какое отличие! И мы сегодня видим, что современная церковь, современная мирская церковь, что современная мирская церковь, а также и эта духовная церковь, обе забеременели, чтобы родить сыновей. Одно из них, деноминационное рождение, произойдет однажды на Мировом Совете Церквей, которое через деноминацию произведет миру Антихриста. Это абсолютно истина. Я, может, не доживу, чтобы увидеть это. Я думаю, что нет. Но вы, молодые люди, запомните, что вы слышали, как служитель говорил это, что, наконец, это свершится, что это клеймо зверя. Когда она сформирует Мировой Совет Церквей и родит своего сына, Антихриста, другая забеременела от Слова Божьего и родит тело, завершенное тело Иисуса Христа, которое есть невеста. Тело Христа еще не завершено. Сколько из вас это знают? Мужчина и женщина одно. И Христос одно тело, Слово. Невеста должна быть остальной частью этого тела. И два вместе соделывают опять одно тело, как Адам был от начала. Мужчина и его жена одно. Теперь она, истинная невеста, настолько предалась ему, что она не использует своего разума. Его разум, конечно, его воля, и его воля — это его слово. Теперь взгляните на так называемую невесту, выбранную людьми, и сравните сегодня духовную с естественной. Современная Изавель, очарованная своим Ахавом, красотки Макс Фактора и все такое. Взгляните на церковь. То же самое. Только блудница по отношению к Слову Живого Бога. Большие деноминации, большие здания, большие деньги, большие заработки и все продано. Человек стоит за кафедрой и подтверждает, что это все в порядке. И позволяет им продолжать в том же духе. Просто обман и все. Истинно. Слепой лаудикийский период церкви. Случилось точно так, как сказала Библия. Говоришь, я богата, я сижу как царица. Я ни в чем не имею нужды. И не знаешь, что ты нищая, жалкая, ничтожная, слепая и нагая. И не знаешь о том. Если это не так, говорит Господь из Откровения 3, то я никогда этого не читал. Вот чем она является и не знает о том. Подумайте об этом. Если бы ты сказал мужчине или женщине на улице, которые были бы совершенно нагими, и сказал бы им, что они наги, они сказали бы, не лезь, не свое дело. У них же слабоумие. Что-то не в порядке с их разумом. И когда ты читаешь Слово Божие, как должны поступать люди и крещение Святым Духом, которое у нас сегодня, а люди, они смотрят на тебя, как на сумасшедшего. Скажешь им, что они должны быть рождены заново. Они должны верить Библии. А они скажут, это же еврейская басня прошлых лет. В нашей церкви есть путь? Жалкая, ничтожная, нагая и слепая, и даже не знает этого. Что за... И Библия говорит, что они войдут в такое состояние. Как мог бы истинный пророк не заметить этого? Я не знаю. Грейфуй прямо во все наши церкви, повсюду. Только взгляните на это. Точно в современной манере. Старая блудница и дочери из Откровения 17 дает бедным, слепым, ничтожным людям свое учение теологии, противоположно Слову Божьему. И в ней оказались души рабов и люди отовсюду. Вместо того, чтобы притягивать людей, Христос подтверждает свое слово, что и притягивает людей. Он не привлекает людей из церквей, которые привлечены большими деноминациями и большими деяниями и важными и значительными занятиями и причудами. Но Слово Божие привлекает невесту Христа. Теперь, обратите внимание. Интересно подметить, что церковь пытается привлечь внимание людей красивыми одеждами и разодетыми храмами, и постриженными женщинами, и разукрашенными лицами, и они думают, что могут петь как ангелы, лгут, как дьявол, всю ночь бегают по танцам, как... и даже не задумываются. И они думают, что это все в порядке, что это прекрасно. Но видите ли, это подделка. Это не Слово Божье. Когда истинная невеста привлекает Божье внимание, сохраняя Его Слово, теперь обратите внимание. Обратим внимание на Христа. Ты скажешь, так вот, подожди минутку. Что ты там говоришь об этой красоте? Библия в Исаии, в 53 главе, 2 стихе, говорит, что когда пришел Иисус, не было в нем красоты, чтобы он привлекал нас. Это так? Не было красоты. Если бы он пришел в мирской красоте, как сегодня сатана, люди бы бегали вокруг него и приняли бы его так же, как они сегодня принимают церковь. Они бы поверили ему и приняли его, как сегодня принимают сатану. Конечно, они приняли бы. Но он не пришел в такой красоте. Но он всегда приходит в красоте характера. Христос не был красивым, большим, сильным, стройным мужчиной. Бог это не избирает. Я помню, как однажды пророк пошел, чтобы взять царя, чтобы сделать царя из сыновей Иессея, чтобы занял место другого царя, Саула. Итак, Иессей вывел его своего статного, большого, прекрасного сына и сказал ему, ему корона будет в пору. И пророк пошел, чтобы излить на него Илея и сказал, Бог отверг его. И он отверг всех из них, пока он не подошел к сутуленькому, узкоплечьему, покрасневшему пареньку. И он излил на него Илея, и он сказал, Бог избрал его. Видите, мы выбираем зрением, Бог выбирает по характеру. Характер. Никогда не было такого характера, как у Иисуса Христа. Он живет в нем, проявляет его. Мы ясно это видим. Его невесту не привлекает его мирская красота, но его характер, характер церкви, которую ищет Иисус, не потому, что это большое здание, не потому, что это большие деноминации, не потому, что это большое членство. Он обещал встретиться, где будут собраны двое или трое. Истина. Вот где почивают надежды настоящего верующего. На доказанном Слове Божьем и истине, чем это является. Избирают по Его Слову. Не группа, любящая мирское. Они ненавидят это. Неудивительно, что она развелась с ним, потому что она не получила его откровения, и у нее этого нет. Ему не важно, что она, как она себя ведет и поступает, и сколько у нее этой мирской чепухи. Он ищет ее характер. Характер Христа. Теперь, один момент. Вот что. Он выбирает невесту, чтобы отразила его характер, которого сегодня современным церквам, конечно, не достает, который на миллион миль в стороне от его планов, потому что они отрицают, что это истина. Поэтому как это может быть по-другому? Так вот, он ожидает того дня, когда будет сформирована та невеста, Евреям 13:8, точно так, как это было, каким он был. Должна быть его та же самая плоть, те же кости, тот же дух, все то же, совершенно точно устроенное, и тогда те двое становятся одним. Пока церковь не станет такой, они не одно. Должен быть сформирован его характер, слово на этот век. Она должна быть сформирована, как он. Теперь, заканчивая, я хочу сказать, почему я сказал все это. И я закончу. Однажды ночью, где-то в 3:00 утра, я проснулся. Я хочу, чтобы вы все ответили на это. Говорил ли я вам что-нибудь во имя Господа, кроме правды? Всегда была правда. Да поможет мне Бог, Он знает, что это истина. Нет ни одной из этих тысяч вещей, которые были сказаны по всему миру, чтобы Он не исполнил хоть одного слова из них. Всегда совершенно исполнялись, даже когда я однажды был в Фениксе. Это было где-то год назад. И сказал вам это послание. Который час, господа? И сказал вам, что 7 ангелов встретят там, и будет открытие этих печатей, и что... И журнал «Жизнь» напечатал об этом статью. Это огромное сияние поднялось в воздух на 30 миль в высоту и 27 миль в ширину, и говорили, что не могли понять, что это было. До сих пор не знают. И человек, который сидит сегодня вечером в этом здании, стоял там со мной, когда это случилось, точно так, как это было сказано. Как он рассказал мне о том, что должно было произойти, и это произошло совершенно точно. Как открылась каждая из этих печатей и рассказал тайны, которые были сокрыты на протяжении этих веков реформаторов и так далее. Просто совершенно. Люди, трое или четверо из них, стоят теперь прямо здесь. Да, даже больше. Поднимался на холм. Святой Дух сказал, подними этот кусок скалы. Мы охотились. Он сказал, брось его в воздух и скажи, так говорит Господь. Я так и сделал. Прямо оттуда пришел ветер в форме воронки, и я сказал, меньше чем через 24 часа вы увидите руку Божью. Эти люди сидят сейчас вот здесь. На следующий день, примерно в 10 часов, стоял там и сказал, приготовьтесь, залезьте туда под машину, ветеран. Я сказал, нечто должно произойти. Было ясное небо. Прямо там, в Большом каньоне, сошел вихрь огня с небес, пронзительным свистом, вот так ударил со стены. Я стоял прямо под ним. Я просто снял свою шляпу, держал свою голову, и он прошел где-то в 3 или 4 футах надо мной, и вырыл прямо там канаву в этой стене, и взорвался, и ушел назад в воздух, и опять закружился вокруг, и опустился 3 раза, даже срезал на 200 ярдов верхушки мескитовых кустов. Слышите, как те ребята говорят «Аминь»? Они были там, когда это случилось, видите? И это произвело 3 взрыва. Когда они повылезали из-под машин и так далее, и они вернулись и сказали, «Если бы попало в тебя, и мокрого места не осталось бы». Я сказал, «Этого не было, это был он». Он говорил со мной. Бог говорит через вихрь, видите? И там был тот же самый столб огненный, который вы видите на фотографиях, стоящих там. И когда это поднялось, они сказали, «Что это?» Я сказал, «Суд обрушивается на западное побережье». На второй день после этого Аляска чуть не затонула. Видите, это однажды поразило там, первый порыв, где ты должен нечто сделать, чтобы показать это в символах. Как, например, человек положил соль в кувшин и сказал, «Так говорит Господь, пусть будет сладкая вода». И еще Иисус взял воду и налил ее в кувшин, и из этого сделал вино. У тебя должно быть что-нибудь, чтобы показать это в символах. И вот чем это было, что поднялось в воздух и опустилось. Это начало этот небольшой вихрь. Менее чем через 24 часа это так стрясло ту гору, что вокруг нее навалил хребет. Почтенный господин Блэр сидит здесь и прямо теперь смотрит на меня. Он был там, и он понял там несколько этих кусочков и так далее. Здесь вот Терри Сотман и остальные здесь стоят, и Билли Пол, и Брат. Многие из тех остальных сидят здесь, те, которые были прямо там, и видели, как это случилось, когда там это выдрало. Это не выдумка, это истина. Это не было тогда, в библейские дни, это теперь, видите? Тот же самый Бог, который всегда показывал мне эти знамения. И они случались с полной точностью. Ни разу в них не было ошибки. Так вот, я хвалюсь им. Несколько недель назад я пребывал в видении, и я стоял на высоком месте, и я должен был увидеть предварительный показ церкви. И я заметил идущих, я стоял больше в эту сторону, лицом на запад, и с этой стороны шла прекрасная группа женщин, очень красивая одежда, длинные волосы красиво закреплены сзади, рукава, аккуратные юбки, и они все шли в такт марша, как воины Христа. Вперед! Маршируйте в бой! Крест Иисуса пред собой, каждый пусть несет. И когда они прошли, я стоял, и там нечто было, тот Дух, Бог. И Он сказал, «Вот невеста». И я взглянул, и мое сердце было полно счастья. И она обошла вот так и прошла за мной. Через некоторое время, когда она прошла сюда, он сказал, «Теперь на просмотр придет современная церковь». И вот поднимается азиатская церковь. Я никогда не видел такого пошлого сборища. Вот выходят другие церкви из различных наций. Они выглядели ужасно. И я говорю это, потому что мой долг и обязанность говорить истину перед Богом. И когда он сказал, «Теперь на просмотр выходит церковь Америки», если я и видел сборище бесов, так это были они. Те женщины были раздеты догола с этой сероватой штучкой цвета слоновой шкуры, и они держали это перед собой, вообще не имея верхней части на этом. И они выделывали такую чепуху, как эти танцы, которые здесь танцуют эти подростки, этот твист и чепуху, и играла такая музыка. И когда я увидел, как поднялась мисс США, я чуть не упал в обморок. Так вот, это так говорит Господь. Если вы верите, что я Его слуга, поверьте мне теперь. Я бы ни за что в мире не сказал это. Не хватит всех денег в мире, чтобы заставить меня сказать это, если бы это не было истиной. И когда она прошла мимо, это было самым пошлым, что я только видел. Я подумал, Боже, как сильно трудились проповедники и братья, чтобы взять тебе невесту. И это все, что мы сделали. Она выкручивалась, держала это перед собой, как гавайские танцевальные наряды с камыша. Держала это напротив ее органов, ее нижних органов, вот так, танцуя и кружась, как эти подростки на своих пошлых шоу. Выкручивалась. Это была мисс христианства Америки. Итак, помогите мне. С помощью Божьей. Вот как это выглядит в его взоре. Я просто... Я мог бы упасть в обморок. Я подумал о всем старании, проповедовании и уговаривании. И все они со стрижками. И они выкручивались непрестанно, держа это спереди. Они обошли вокруг, где я стоял там с этим сверхъестественным существом. Я не мог его видеть. Я слышал, как он говорил мне. Он был прямо вокруг меня. Но когда они повернулись сюда, они, держа, просто выкручивались и насмехались. И шли так, продолжали так себя вести, держа это перед собой. Теперь я там, стою в его присутствии. И его слуга. При всех моих стараниях это было все, что я мог сделать. Я подумал, Боже, какая мне польза от этого? Какая от этого польза, от всех взываний и молений, и уговоров, и великих знамений и чудес, которые ты показал? И как я стоял там, и после проповедования им шел домой и плакал? И какая мне от этого польза? И потом я должен представить что-то вроде этого тебе в невесту? И когда я там стоял, наблюдая, она продолжала проходить мимо, и можете себе представить, сзади у нее ничего не было одето. Держала это перед собой, когда она прошла, подергиваясь вот так в этом твисте, выкидывая вот так ноги в своей... О, как вульгарно она себя вела! Ее тело вот так содрогалось. Теперь я... Вы скажете, что это означает, брат Бранхам? Я не знаю. Я просто говорю вам, что я видел. И когда она вот так прошла рядом, я взглянул на нее. О, у меня просто ноги подкосились. Я просто отвернулся. Я подумал, боже, я осужден. Нет нужды мне пытаться все эти... С таким успехом я могу и прекратить. И госпожа Карл Уильямс, если вы здесь сидите, и тот сон, о котором вы мне рассказывали не так давно, который вам приснился однажды ночью, и который беспокоил вас, вот он. Рулевое колесо забрали из моих рук. Тогда... Я просто подумал, что я просто могу бросить это. Я больше не мог. Тогда внезапно я услышал, как это опять шло. И, подходя с этой стороны, пришла та же самая невеста, которая вот так обошла вокруг. Вот опять идут эти дамочки, и каждая из них была одета в свои национальные костюмы, откуда они были родом, как Швейцария, Германия и так далее. Все носили такую одежду, все длинноволосые, точно такая же, как первая. И вот они приближались, шли. «Воины Христа, вперед, маршируйте в бой!» И когда они прошли мимо места просмотра, где мы стояли прямо одновременно, глаза всех посмотрели туда, и потом они повернулись назад, и они продолжали маршировать. И как только они начали подниматься прямо в небеса, одна из них дошла наверх до вершины холма и пошла вот так вниз. Те начали маршировать прямо в небеса. И когда они начали маршировать, я обратил внимание на пару девушек сзади. Они, похоже, были как будто из-за границы, из Швеции или Швейцарии. Они начали смотреть по сторонам, и я сказал, не делайте этого! Не теряйте шага! И когда я вот так закричал, я вышел из видения и стоял там с разведенными вот так руками. Я подумал, да... Вот почему я сказал это сегодня вечером. Я хочу задать вам вопрос. Не позднее ли уже, чем мы думаем? Могла ли она уже быть вызвана и избрана? Запечатлена? Не будет ни одного лишнего, вы знаете. Возможно ли это? О да. О да. Помните, что я однажды сказал за завтраком? При оплодотворении, при скрещивании самца и самки выделяется миллион зародышей. Выделяется миллион яиц, но только один из них живет, хотя они все похожи. Один из миллиона. Все одинаковые яйца и одинаковые зародыши. Один из них живет, а остальные умирают. Никто не может сказать, которое яйцо созрело и почему оно. Бог должен это решить. Будет ли это мальчик или девочка, блондин или брюнет, или кем бы он ни стал. Бог это решает. Не первый встречный, но первый, о котором решает Бог. Может, один придет сюда, и один... Вы когда-нибудь обращали внимание в пробивке, как они сходятся вместе? Я наблюдал за этим. Бог должен это решить. Все они просто одинаковые. Но по избранию... Естественное рождение происходит по избранию. Бог берет одного из миллиона. Когда Израиль оставил Египет, на дороге в обетованную землю было примерно 2 миллиона человек. Каждый из них был под тем же самым жертвенным агнцем. Или они не выжили бы? Каждый из них слушал Моисея, пророка. Каждый из них был крещен в Красном море. Все они плясали, женщины с Мариам, вверх и вниз, по побережью, когда Бог уничтожил врага. Все они стояли с Моисеем, и они слышали, как он пел в духе. Каждый из них ел ману в пустыне, которая падала с небес. Новая манна каждый вечер, которая является прообразом послания. Каждый из них вкушал от этого. Но из 2 миллионов сколько дошли? Двое. Один из миллиона. Сегодня в мире примерно 500 миллионов христиан, считая католиков и всех. 500 миллионов так называемых верующих во всем мире. Если восхищение наступит сегодня, это значило бы, если считать одного из миллиона, я не говорю, что это так, но если бы это было так, в следующие 24 часа пропало бы 500 человек. Ты бы об этом даже не слышал. Во всяком случае, будет столько пропавших, что их и считать не будут. Тогда это может быть случиться с нами, друзья, как случилось, когда пришел Иоанн Креститель. Даже ученики сказали, почему Писание говорят, почему апостолы или пророки говорят, почему говорится, что сначала должен прийти Илия и восстановить все? Он сказал, «Я говорю вам, что Илия уже пришел, а вы этого не узнали». В один прекрасный день мы можем остаться здесь сидеть. Как насчет восхищения, прежде чем начнется скорбь? Оно уже пришло, а вы этого не узнали. Все тело запечатлено, просто идет в шаг. Я не говорю, что это так. Я надеюсь, что это не так. Но, друг, когда, если у нас сегодня в сердце есть чувство, что мы должны исправить наши жизни, и то, что мы натворили, позвольте мне, как брату-служителю, посоветовать вам. И в первый раз я буду говорить это с кафедры. Я сегодня об этом сказал перед людьми больше, чем о чем-либо еще когда-нибудь и каким-либо образом. Потому что на этих собраниях у меня была великая свобода. Если вы верите, что я Божий пророк, вы слушаете, что я вам говорил. Если ты чувствуешь, что твое сердце тихонько отзывается, ты иди к Богу прямо теперь. Иди. Остановись на минуту, человек. Взгляни на свои учения, которым ты служишь. Взгляни в свои церкви. В точности ли они со Словом Божьим? Соответствуешь ли ты каждой характеристике? Скажешь, я хороший человек, таким был Никодим, такими были и все остальные. Они были прекрасными. Видишь, одно с другим не имеет ничего общего. И женщины, я хочу, чтобы вы посмотрели в зеркало. Посмотрите, что Бог требует от женщины. И смотрите в Божье зеркало, не в зеркало своей церкви, а в Божье зеркало, и смотрите, подходишь ли ты в своей жизни для духовной невесты Иисуса Христа. Служители, подумайте о том же. Ты обходишь острые углы, чтобы не ранить чьих-то там чувств? А ты стал бы это делать, если бы тебя выставили из церкви? Если ты так себя чувствуешь, мой дорогой брат, позволь мне предупредить тебя во имя Иисуса Христа. Беги от этого прямо сейчас. И, леди, если ты не можешь соответствовать характеристике христианки, не нарицательной христианки, но в твоем сердце, соответствует ли твоя жизнь точно тому, что говорит здесь Божье свидетельство о браке, что так должно это быть? И член церкви, если твоя церковь не такая, чтобы соответствовать Божьим характеристикам Его Слова, выйди из нее и войди в Христа! Это серьезное предупреждение. Мы не знаем, когда. И ты не знаешь, когда этот город однажды ляжет на дно этого океана. «О, Капернаум, — сказал Иисус, — возвысивший себя до небес, ты будешь низвержен в ад. Ибо если бы великие дела были соделаны в Содоме и Гоморре, они бы стояли до сего дня». А Содом и Гоморра лежат на дне Мертвого моря, и Капернаум на дне морском. Ты, город, который назвали городом ангелов, вознесшийся до небес и распространивший всякую грязь и пошлость, мод и всего такого, что даже из зарубежных стран приезжают сюда, чтобы взять нашу пошлость и разослать это со своими прекрасными церквами, шпилями и все такое, какой ты есть. Запомни, однажды, ты будешь лежать на дне этого моря. Огромная пустота зияет под тобой прямо теперь. Гнев Божий извергается прямо под тобою. Сколько еще он будет удерживать эту песочную преграду, висящую над этим, когда там этот океан на километровую глубину поглотит это прямо до озера Солтан-Си? Будет хуже, чем последний день Помпеи. Покайся, Лос-Анджелес! Покайтесь все оставшиеся и обратитесь к Богу. Час Его гнева над землей. Спасайтесь, пока есть время. Спасайтесь и войдите во Христа. Будем молиться. Дорогой Бог, когда дух мой трепещет, мое сердце проливает слезы предостережения, даруй, о Боже, чтобы то, что я сказал, люди не воспринимали как шутку, и чтобы церковные люди не приняли это как что-то предвзятое или против них. Пусть они увидят, Господь, что это с любовью. Ты мне свидетель, всемогущий Бог, что год за годом я ездил вверх и вниз по этому побережью, провозглашая Твое Слово. Засвидетельствуй мне, о Боже, если это произошло сегодня вечером. Я говорил истину. Ты знаешь, что это видение невесты. Истина. Я взял на этом основании Твое имя, Господь, и сказал, что это так говорит Господь. И я чувствую, я осознаю, что я делаю. Итак, я молю Тебя, Господь, во имя Иисуса, пусть люди встряхнутся сегодня и побегут от грядущего гнева, потому что на косяках и над страной написано «Иховод», на ней поставлен черный крест, Дух Божий огорчен ею, и они взвешены на весах и найдены легкими. Опять повторился пир царя Навуходоносора с пьяными вечеринками и полуодетыми женщинами, называющими себя христианками. О, Бог небес, смилуйся над грешным миром и грешным народом, Господь, такими, как мы сегодня. Боже, я пытаюсь стоять в проломе и просить о божественной милости, чтобы Ты проговорил сегодня вечером ко всем собравшимся и призвал к готовности невесту свою, Господь, маршировать не по знаку какого-то учения, но со звучанием Евангелия Господа Иисуса. Даруй это, о Боже! Да будет в этот вечер известно, что Ты Бог, и Твое Слово истина! Когда перед лицом этих людей мы со всей серьезностью призываем их обратить внимание на Твое Слово, во имя Иисуса Христа я молю за них, Господь! Они видели, без тени сомнения, как Ты двигался посреди этих толп и говорил им, что в их сердцах. И Ты знаешь, Господь, что происходит прямо теперь. Ты знаешь, что это истина, о Боже. И я молю Тебя во имя Иисуса. Пусть Святой Дух опять вступится, Господь, и вытянет из этих собравшихся, Господь, тех, которые записаны в книге жизни Агнца. Даруй это, о Боже, я молю об этом от всего сердца. Эти люди, Господь, конечно же, отдали бы свою последнюю копейку, чтобы поддержать послание. Они сделали бы все, что только смогли. Боже, но когда дело доходит до того, чтобы следовать Ему, войти в Него, я молю, Боже, чтобы именно в этот вечер Ты воздал им и излил Свой Святой Дух на приехавших на конвенцию. И пусть там будет не веселье или скачки, но плач и вопль и покаяние, держась за края алтаря, когда мы видим, как суд сегодня ревет под нами. Даруй это, Господь! Я молю так искренне, как только могу, во имя Иисуса Христа. Мой брат, сестра, я не знаю, что еще сказать, если силой Божией я снискал благоволение в вашем взоре, если вы верите, что я его пророк. Первый раз я сказал это открыто. Но я чувствую какое-то странное предупреждение. Я не склонен к этому. Вы знаете, что я не склонен. Я так не поступаю. Я не решался говорить это послание и говорить такие вещи. Я уходил, чтобы не сделать этого, но это было сказано. И это будет стоять в день суда как свидетельство, что я сказал истину. Это так говорит Господь Бог. О, пятидесятники, спасайтесь! Бегите к алтарю и взывайте, пока не слишком поздно. Потому что настанет час, когда ты будешь взывать, и это не принесет никакой пользы, потому что Исав стремился найти место своего первородства и не мог найти. Я вверяю вас, о Калифорния, о конвенции бизнесменов полного Евангелия, которых я люблю, которых я оставил, но привязан к вам всем своим сердцем. Я вверяю вас сегодня вечером Иисусу Христу. Бегите к Нему. Не позволяйте, чтобы дьявол остужал вас от этого. Стойте прямо с этим до тех пор, пока каждый из вас не исполнится Святым Духом настолько, что это заставит тебя прийти к Его Слову. Это заставит вас, женщины, исправиться. Заставит вас, мужчины, исправиться. Если вы говорите, что имеете Святого Духа и не совладаете со Словом, другой Дух в вас. Божий Дух в Его Слове. Помазанное слово Мессии. Невеста должна быть госпожой Мессии. Помазанным словом. Давайте встанем на наши ноги во имя Господа Иисуса Христа. Если вы больше не услышите мой голос, но если Божья воля, через несколько часов я отправляюсь в Африку, я могу не возвратиться, я не знаю. Но я говорю вам от всего сердца, я сказал вам истину, я не избегал провозглашать вам все то, что Бог говорил мне сказать. И я сказал это во имя Господа. Это серьезный момент. Я не знаю, как это выразить. Я пытался уйти из-за кафедры 3 или 4 раза, и я не могу. Это серьезный час. Никогда этого не забудьте. Возможно, сейчас то время, когда Бог, может быть, делает свой последний призыв. Однажды Он сделает свой последний призыв. Когда? Я не знаю. Но я говорю вам, согласно тому видению, похоже, что эта невеста почти завершена. Смотрите, как приходят нарицательные церкви. Когда спящая дева приходит за маслом, она не получила его. Невеста вошла, восхищение вознеслось. Пока они ходили покупать масло, пришел жених. Вы что, спите? Проснитесь быстро, придите в себя. И давайте все помолимся, как будто бы мы в эту минуту умирали во имя Господа. Пусть каждый молится по-своему. Боже всемогущий, смилуйся над нами, Господь, смилуйся надо мной, смилуйся над всеми нами. Какая от этого польза, неважно, что мы делаем, если мы не исполняем этого. Я стою и прошу о милости, о Боже, прежде чем этот великий город погрузится в море, и суды Божьи сметут это побережье. Я молю, Боже, чтобы Ты вызвал свою невесту. Я теперь вверяю их Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.